Сегодняшнее слово, может быть, название немножко для вас будет необычное, я назвал так: «Уроки вождения или любовь, которую мы не знали». Поясню немножко. Я думаю, что у каждого из вас примерно было так, что вы стоите и ждете кого-то, кто должен приехать на машине. И вот вы стоите там 10 минут, 15, 20 в ожидании, вглядываетесь вдаль. Я обычно начинаю молиться: «Господи, ну когда же уже приедет?» Раньше, когда был маленький, часто срабатывало, сразу приезжал. И вот ты стоишь, смотришь, вдруг видишь, едет машина, и ты начинаешь гадать, как бы она или нет. Ты какие-то контуры видишь, ну и по мере приближения тебе становится все яснее. В какой-то момент ты понимаешь, что да, это эта машина, она подъезжает. Ты садишься, получается, к водителю, не задумываясь вообще ни на секунду, доверяешь ему свою жизнь, в его руки садишься в эту машину и спокойно себе едешь дальше. Почему я именно так назвал? Я хочу с вами прочитать один библейский текст. Иоанна, 15 глава, 12-14 стихи. Я очень много, очень часто проповедовал на этот текст. Это мой один из любимых моих текстов Библии. 15 глава, 12-13-14 стихи. «Нет больше, сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам», сказал Иисус. Такие слова своим ученикам. Если говорить о контексте данной ситуации, да, тех слов, которые сказал Христос, я просто хочу, чтобы вы увидели вот эту картину того, что происходит. Ученикам на самом деле здорово. По-молодежно, да, так, таким языком, им классно вместе со Христом. Они себя чувствуют, как за каменной стеной. То есть им нравится вот это, да, вот время. Христос о них заботится, Он их учит, Он их кормит. Они чему-то учатся, они что-то проходят уже на практике. И вот это время рядом с любимым человеком, я думаю, оно потрясающее. Я думаю, вот ученики наслаждались этим временем со Христом. Вы знаете, интересный подсчет сделали братья. Как вы думаете, сколько бы понадобилось времени Христу, если бы Он тратил время сегодня так, как тратит, допустим, пастор на своего ученика, ну, несколько часов в неделю? Как вы думаете, сколько бы понадобилось Христу времени, чтобы Он вложил в них столько, сколько Он в них вложил вот за эти 3 года? Примерно, посчитайте. Есть какие-то идеи? Я вам скажу, 60 лет. Представляете, какой огромный багаж вложил Христос в них за 3 года, когда Он был день в день, Он был вместе, рядом с ними. И вот это время, оно было особенным для них. Я уверен в том, что они уже гадали, что будет дальше. Они понимали, что дальше будут какие-то перемены, что Христос станет царем, еще что-то. Они уже гадали, где они будут, как дальше повернется их судьба. Но один единственный, кто знает, что на самом деле произойдет, это Иисус. И обратите внимание, как много и как часто Иисус говорит о любви, об отношениях с друг с другом, вот именно вместе, между ними. Иисус прекрасно понимает, что в скором времени, вот в таком, да, как бы виде, каком Он был, вместе с учениками Его не будет. Они останутся, их будет небольшая горстка людей, они окажутся во враждебном мире, где абсолютно все давит на них с негативной стороны. Это мир, это религиозность, с другой стороны язычники – вседозволенность. И мне кажется, даже во многом очень страшным искушением для них было просто жить. Вот Иисуса не стало, вы помните, к чему они вернулись? К тому, с чего начали. Они решили, что им нужно просто жить. Они вернулись к тому, с чего начали. Они вернулись к своей обычной прежней жизни. В таком мире им предстояло жить и сохранить то, что Бог как бы, да, доверил им. И единственное, да, единственный залог успеха, о котором говорит Иисус, это любовь, это отношения с друг с другом, вот в тесной семье. По-другому, вот то, что мы сегодня видим, весь христианский мир, его бы не было, если бы они не поняли, не осознали то, что сказал им Иисус вот в те моменты. Почему я говорю о вождении, о том, что Христос, как Он, знаете, как инструктор по вождению, Он им давал очень много теории. Он рассказывал им о мире, о жизни, о Царстве Небесном, об отношениях, о людях. и так далее, и так далее. Точно так же, как люди, вот, знаете, которые ходят на занятия, они получают очень много теории. Там правила дорожного движения, устройство машины, как это все работает, каким образом поворачивать, куда надо сворачивать, что нужно делать. Все они это набирают, но в какой-то момент происходит радикальная вещь. Вам нужно самим сесть за руль. Вспомните сразу, что происходит, когда человек первый раз за руль садится. Вот вспомните, кто из вас, вот такого права есть вообще, вот поднимите руки. Лучше не вспоминать. Это, я думаю, что это шок, это стресс, на самом деле, мне кажется, для каждого. Я первый раз за руль сел еще в глубоком детстве, чуть не врезался во столб, я понял, что это не мое. И потом только в армии меня посадили за танк, но нас учили немножко иначе, не так, как учат сегодня инструктора. То есть нас били валенком в голову и объясняли, как нужно ехать. И доходило иногда очень, даже быстрее, чем вот обычным языком. Да, там, кстати, столбов можно не бояться. Ну, так и было, на самом деле, сбивали столбы. И что интересно, что приходит момент, когда нужно сесть за руль. Когда нужно взять ответственность на себя и уже ехать, ты берешь уже ответственность не только за себя, но и за человека, который рядом с тобой сидит. И это очень серьезный момент. Я думаю, что здесь, когда мы говорим о любви Христовой, о любви Божьей, то здесь, знаете, получается, что нам чаще проще ездить с Ним, когда Он за рулем сидит. Но ведь это классно, это здорово, оно ни к чему не обязывает. Он сам знает, куда ехать, он знает, куда нужно повернуть, где остановиться, где быстрее, где медленнее. И это достаточно вольготное, мне кажется, существование в каком-то плане. Но вы представьте, вы живете по жизни, у вас есть вечный личный водитель. Классно. У меня однажды был пример, я просто, знаете, честно, вот как-то мысленно, может, это глупо вам покажется. Я однажды ехал с Сергеем Васильевичем, сидел на заднем сиденье, а он сидел сбоку. Вот как-то мы так сели, странно. Я так сел, так руку положил и так думаю, классно ведь почувствовать себя, когда у тебя есть личный водитель. Я так еду, смотрю, значит, на как дороги мелькают. Я представил, что это не Калина, это другая машина, в которой я еду. Вот. И мне так было как-то так приятно на душе, так личный водитель сидит, личная машина, ты едешь, не торопишься, у тебя мысли никуда не бегут, просто вот здорово. Примерно что-то похожее происходит, когда люди познают любовь Христа, когда они начинают в ней жить, и когда это становится для них нормой. Когда Христос говорит, слушай, тебе уже пора права получать, тебе уже нужно садиться самому за руль и уже брать человека, которого ты будешь учить жить точно так же, как я тебя научил. И вот здесь вот у нас включаются какие-то вещи. Я не знаю, какие на самом деле, но нам это не нравится, нам не хочется этого. Это ответственность, это что-то еще. Очень часто для людей становится, знаете, проблемой впустить кого-то в свою жизнь. Будь то ученик, будь то ребенок, будь то еще кто-то, будь то муж или жена. И это проблема, потому что они привыкли к определенному образу жизни, который устраивает их вот во всей полноте, потому что есть Христос, который заботится, который любит, который делает для тебя все. И в этот момент ты понимаешь, что что-то тебе нужно уже отрывать от себя. И знаете, что вот любовь Агапы, которая на самом деле, которая, отвергая самого себя, принимает в свою жизнь другого человека, она применима везде, во всех сферах отношений, во всех отношениях церкви. Когда пастор любит церковь, церковь любит пастора. Когда ученик любит учителя, учитель любит ученика. Это применимо в семье, когда муж любит свою жену, когда жена любит своего мужа. Это применимо в семье, когда просто семья берет сироту к себе в дом, и эта семья понимает, что их жизнь, она теперь связана с этим человеком навсегда, пока он не повзрослеет, пока он не вырастет. Порой вот эти понятия Божьей любви и мирской любви, они смешиваются вместе. И на самом деле вот здесь, вот в этой каше очень трудно разобраться. Знаете, я понял одну вещь, то, что нам очень легко любить подходящих людей, согласитесь с этим. Людей, которые в твою жизнь вносят что-то, которые тебе что-то отдают, и ты сам того не осознавая, любишь их за то, что они несут вместе с собой. В какой-то мере это выгодно, это опять же удобно, это классно. Но когда появляется человек, которому тебе нужно что-то проявить, которому тебе нужно что-то отдать, вот здесь вот что-то в нашей жизни, в нашем сердце происходит, нам не хочется. Этого не нужно. Поэтому здесь Бог говорит о том, что люди сами по себе любить так, как Он не могут. У нас нет этого ресурса. Мы не можем возлюбить человека так, как Христос возлюбил нас, потому что просто мы не знаем об этом, мы не знаем, каково это на самом деле. Мы садимся в эту машину, мы даже, может быть, чему-то учимся. Вы знаете, я однажды видел такую картину, когда мы ехали с братьями. Брат, который даже ездить не умеет, о машинах знает все. Причем он очень классно знает, как этот водитель должен вести машину. А я бы здесь повернул вот сюда, здесь бы я притормозил, а здесь бы я сделал скорость ближе. И уже водитель начинает уже так нервно передергивать, его начинает. Слушай, видели рекламу, да? Купи себе машину, езди как хочешь. Высадил, говорит, купи машину, езди как хочешь. И высадил его вообще. Вот примерно такую же картину я наблюдал. Мы очень много можем знать о любви, об отношениях в церкви. Мы можем знать, как пастор должен относиться к церкви, как церковь должна относиться к пастору. Мы очень много можем знать, потому что мы поглощаем истину каждое воскресенье, мы ее слушаем. Но Христос говорит, садись за руль. Уроки вождения ты уже прошел. И ты их проходишь. И вот здесь вот очень важно разобраться, что же на самом деле такое Божья любовь. Любовь агапы, как мы ее называем. Мы порой, знаете, когда спрашиваем, что такое любовь агапы, и вот люди начинают самое первое, без условий, без предубеждений и так далее. Классно. Мы все это знаем, но что это на самом деле? Несколько пунктов, о которых я хотел сегодня осветить вам, в том числе и себе. Первое, если брать за основу текст Иоанна 15 глава 12-14 стихи, любовь – это послушание, это ответ на Божье повеление. Мы очень часто подходим к любви, знаете, как будто у нас есть выбор. Любить или нет, впускать или нет, довериться или нет. И мы вот сидим и начинаем просчитывать, выгодно, невыгодно, а что мне за это будет, а зачем это все нужно, куда это все приведет и так далее. Но здесь Писание говорит о том, что выбора нет. Это Божье повеление, возлюбить друг друга, как я возлюбил вас, это, об этом сказал Бог. Это Его приказ, это Его совет. Он говорит, только так вы сможете дойти до конца. Только это сможет сохранить вас как семью. Потому что весь мир пытается разрушить вас, уничтожить вас изнутри. Вы вспоминаете момент, когда апостол Иаков говорит, откуда у вас вражды и распри? Не от вожделения ли ваших? То, что должно наполняться любовью Божьей, начинает наполняться какими-то вещами другими, мирскими и так далее. И это начинает разрушать нас изнутри. Мы часто ведем себя так, как будто у нас есть выбор. Но это Божье повеление, это совет, это приказ. Знаете, я хочу сказать одну мысль о том, что знание порой в нашем мышлении начинает формироваться равно действию. То есть мы слышим о любви, мы уходим из церкви, говорим, классно, меня коснулось. Слышали, да, такое? Фразу такую, меня коснулось. Мне всегда интересно, а что же после прикосновения происходит? Завтра, послезавтра, через неделю, через месяц. Получается, мы вот такие все обтроганные, выходим из церкви, но результата порой не бывает. И вот здесь вот нужно просто задуматься в нашем сердце. Может быть, нам уже достаточно знаний, может быть, нам нужно просто начать проявлять это, принять решение в сердце, что-то делать. И когда ты понимаешь, что любовь – это послушание, здесь вот уже следующий момент включается. То, что любовь Божья – это труд, это служение. Я уже как-то спрашивал однажды на собрании, вы согласны с таким тезисом? Служение Богу всегда равно служение людям. Вот в прошлый раз я услышал, что все с этим согласны, я надеюсь, что сейчас то же самое. Служение Богу всегда равно служение людям. Об этом говорит Бог. «Возлюби меня всем сердцем». И возлюби ближнего. Вот эти вот две направленности, которые всегда идут рядом, которые всегда вместе. Сам Христос показал пример Матфея, 20 глава, 28 стих. Я прочитаю его. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Так прожил жизнь Иисус. Он за 3 года вложил то, что сегодняшний человек вкладывал бы в течение 60 лет в этих учеников. Это потрясающе. Это удивительно, то, какой жизнью послужил Иисус. Знаете, когда мы говорим о том, что часто бывает такое, что знание равно действию, то это неправильно. Это просто самообман, это обольщение, когда мы выходим из церкви такие напоенные истиной, но нет результата, нет никаких действий, то здесь наши действия, они всегда направлены в 3 направления. Первое – это семья, церковь и мир. Вот эти 3 направленности, когда мы говорим о том, что я люблю, У меня есть любовь. И здесь вопрос, куда она направлена? В чем она выражается? И здесь она выражается именно в трех моментах. Первое – это твоя семья. Второе – это церковь. Это ближние, это мы. Это люди верующие. И третье – это мир, когда вы служите людям и служите миру, когда вы помогаете ему. Это очень важные принципиальные моменты. Первое – любовь – это послушание. Второе – это любовь – это труд. Это когда она выражается в каких-то конкретных практических действиях. Следующий момент – мне хочется раскрыть немножко шире, немножко больше. Это, знаете, как маленький, как матрешку мы складываем. То есть мы берем маленькую, немножко больше, сейчас еще больше будет матрешка. Любовь – это жертва. Любовь – это жертва. Мне очень понравилась одна проповедь, когда я слушал, там проповедник сказал так, жертва – это всегда больно. Это всегда больно. Не бывает по-другому. Жертва – это значит что-то оторвать от себя самого. Это не просто отдать то, что тебе уже не нужно. Это не просто отдать то, что у тебя есть лишнее. То, что, может быть, тебе уже не пригодится. Жертва – это всегда больно. Знаете, когда мы говорим о том, что Бог пожертвовал своим сыном, вот представьте себе, когда мы говорим «жертва», то это значит, Бог пожертвовал своим сыном. Только вопрос – за кого? Подумайте, за кого Бог отдал своего сына? И вспомните мысль, о чем я говорил, что нам чаще всего легче любить людей достойных, людей, которые устраивают нас, которые похожи на нас, может быть, в чем-то, у которых какой-то приятный характер или что-то еще. Я недавно о себе узнал, что у меня, оказывается, не очень приятный характер. Здрасте, приехали, как говорится. Но бывает. И здесь я понимаю, что Бог пожертвовал своим сыном ради кого? Ради недостойных, ради грешных, плохих, ради лицемеров, рабов греха, которые жили в своих похотях, которые многие сегодня живут в своих похотях. Преступников, людей, совершающих злое, которые близки на зло, которые постоянно это делают. Бог пожертвовал, оторвал от себя ради таких людей, ради нас с вами. Порой мы рассматриваем себя и жертву Христа, знаете, как будто Христос вот умер сегодня за нас, а я вроде бы уже неплохой, я вроде бы уже хороший, но Бог отдал за тебя своего сына тогда, когда ты еще был грешным. Об этом нам напоминает Библия. Об этом нам говорит Бог. Нам легче любить тех, кто соответствует, тех, кто нормальный. Ну, вот давайте просто. Нормальный человек. Очень часто. Вы знаете, то, что мы очень легко берем на себя роль судьи. Вы когда-нибудь замечали это за собой? Очень легко. Порой даже не задумываясь. Мы начинаем вешать на людей ярлыки и потом их расставляем дистанционно. Нормальные сюда, чуть-чуть ненормальные дальше, совсем ненормальные вообще далеко. И таким образом у нас формируются круги общения. Это происходит сегодня в жизни верующих людей, в жизни христиан. И, к сожалению, это правда. Но о чем говорит нам Библия? Римлянам, 12 глава, 1 стих. Братья, умоляю вас милосердием Божьим. Дальше что? Помните? Отдайте тела ваши куда? В жертву. Ради разумного служения вашего. Служение кому? Служение людям. И вот теперь я понимаю, что картина немножко рисуется. Любовь – это послушание, это ответ Богу на Его любовь. Это труд, когда мы трудимся, когда мы что-то делаем. Но в большей степени это жертва, когда мы делаем тогда, когда нам этого не хочется. Когда мы делаем тогда, когда нам не хочется делать именно этому человеку или отвечать именно ему. Вот тогда это уже жертва. Нам легче служить людям, которые классные. Мне легко служить молодежи, когда она вот, ну, хорошая молодежь. А бывают моментами, когда вскрываются нехорошие вещи и сложно. Но Бог говорит, вот именно в этот момент включается слово «жертва», когда ты все равно это делаешь. Точно так же, знаете, вот происходит в семье, когда два вот молодых человека соединяются вместе, их все устраивает, они вроде бы подходят друг к другу, но проходит время, они начинают друг друга узнавать. И тогда что происходит порой? Люди начинают говорить, разочарование, слово начинает произноситься. И тогда, когда человек уже перестает соответствовать, да, какому-то стереотипу, да, чему-то еще, какому-то ожиданию, вот тогда уже служить этому человеку сложно. И тогда очень часто происходит, что люди начинают вокруг друг друга строить стены, рыть окопы, зарываться в них и жить себе нормально. Вроде бы вместе, но в окопе. происходит разлад отношений, и потом это все в конце концов разрывается. К сожалению, это так. Потому что люди не познали слово «жертва», вот эта матрешка, она не работает в их жизни. Они так и не сели за руль. Им было классно, когда Христос сидел за рулем. Но в какой-то момент Он наставляет нас и говорит: «Теперь ты должен сделать то, что делал я. Теперь ты должен проявить то, что видел во мне. Возьми с меня пример и действуй». Это очень важные моменты, братья и сестры. Но есть еще одна матрешка, которая гораздо больше, которая гораздо серьезнее, чем все это. Следующий момент. Это 15 стих. 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу мою за друзей своих». Любовь – это смерть. Это смерть для себя. Это еще гораздо более серьезнее. Это гораздо более страшнее. И вот в этот момент в человеке просыпается весь эгоизм, на который только человек способен. Потому что он понимает, что завтра уже не будет. Это гораздо больше, чем все, что было до этого. Но именно этот шаг порой для человека самый сложный. Вы когда-нибудь видели, вот у нас 5 человек приняли крещение. Я многих из них видел, как они шли к покаянию. Их ломало. В прямом смысле слова, их ломало, потому что они понимали, что если они дальше, вот сейчас, на данный момент, они отдадут Богу жизнь, все, дальше вот того, кем я был, меня уже не будет. И вот эта неизвестность напугает: а кем я буду дальше? Кем я стану? Как дальше потечет моя жизнь? Вот это доверие Богу, слепое доверие Богу, это очень страшный шаг порой для многих в покаянии. И их действительно ломает. Смерть означает, что тебя больше нет. Тебя не существует. На твоем месте Бог возрождает нечто новое. Мы говорим о том, что каждый из нас – это новое творение. Но я спешу вас разочаровать. Сейчас речь идет не о покаянии. Хотя это то же самое происходит в рождении свыше. Бог умерщвляет нас, и происходит это дальше. Когда мы начинаем осознавать, что такое любовь, она гораздо больше, чем мы себе представляем. Когда действительно приходится ложить себя на жертву. Обратите внимание, Римлянам 12 глава, 1 стих, он пишет кому? Верующим людям? Или он пишет неверующим, которым нужно покаяться? Он пишет верующим. Он пишет уже к существующей церкви. И он говорит: «Братья мои, милосердием Божьим, умоляю вас, представьте тела ваши в жертву». Что делали на жертвеннике? Убивали. Это происходило. Человек думает однажды, что он как бы покатался с Христом вместе. Потом, когда покаялся, он сам сел за руль, и вот дальше вот его жизнь течет. Нет, это неправда. Мы после покаяния, после возрождения, даже после крещения порой точно так же продолжаем нормально ездить и не проявлять то, что проявил Христос к нам. Обратите внимание, посмотрите сегодня на существующую церковь. Сегодня говорят о том, что церковь охладела, охладевают люди. Люди становятся холодными, циничными, даже верующие. Они перестают замечать боль чужих людей. Они живут вокруг своего комфорта, вокруг своих семей, строят окопы и так далее. Сегодня люди не ходят друг к другу в гости. Все причина, почему? Потому что им нравится ездить вместе со Христом за рулем, когда Он для них все, но не когда они для других все. Я надеюсь, что вы сегодня вот улавливаете эту мысль, братья и сестры, потому что это очень важно. Когда Бог ломает наш характер, Бог возрождает нас. И тогда происходит духовный рост. Суворов однажды сказал: «Тяжело в учении, легко в бою». Вы знаете, как он учил своих солдат? И как учат сегодня солдат, спецназовцев, например, когда-нибудь видели? На грани. На грани. Когда их подвергают просто настоящим пыткам. В самом прямом смысле слова. Это больно, это тяжело. Им кажется, что это невозможно. Их заставляют преодолевать себя, свой характер, свою боль, свою лень, свою усталость. И потом, впоследствии, они становятся что? Они становятся сильнее, они становятся закаленнее. У них начинает работать голова гораздо быстрее в сложных критических ситуациях. Ведь так? Но согласитесь, что нам бы, наверное, не хотелось жить так, как живут эти люди. С Богом примерно то же самое. Если вы знаете немножко примерно что-то в спорте, то всегда организм растет через стресс. Люди тягают тяжелые железки, происходит разрыв мышц. Как они растут? Через стресс. Когда умирает одно, и на ее месте появляются две. Вот эти иллюстрации еще апостол Павел приводил, когда сравнивал со спортом что-то, что-то сравнивал с армией. Это его язык, это нормально. И когда мы умираем для себя, когда мы говорим: «Господи, все, я не хочу больше думать о себе, бояться за себя, потому что вот этот человек, вот эта церковь, это то, что ценнее и важнее всего для меня», вот тогда происходит духовный рост. Знаете, мы очень часто путаем инструменты для духовного роста с самим духовным ростом. Церковь, молитва, чтение Писания, пост. Все вот эти вещи – это лишь инструмент для нашего перемены мышления. И перемена мышления, перемена нашего сердца – вот это и есть духовный рост. Но мы очень часто исчисляем наш духовный рост посещением церкви, количеством молитвы, количеством прочитанных христианских книг. Но это лишь инструмент. Очень часто мы соблюдаем все эти вещи, но мышление не меняется, оно остается прежним. Потому что люди так и не умерли для себя. Потому что люди так и не научились жертвовать ради недостойных, ради плохих и злых людей. Потому что гораздо удобнее любить хороших и добрых. Это очень важные моменты, братья и сестры. Именно это и есть духовный рост. Многие путают, я повторяюсь еще раз, вот этот момент с моментом покаяния. Но наша жизнь началась с покаяния, и она заканчивается покаянием. Она продолжается всю жизнь. Мы движемся в этом. Бог показывает нам нашу греховность. И мы меняемся. Переходит перемена мышления, перемена действий, перемена поведения. И это нормальный процесс. Это больно, это страшно, порой этого не хочется. Поэтому многие люди выбирают эйфорию. Они идут в церкви, где тебя накачивают эмоционально, как-то еще, потому что здесь не нужно ничего отрывать от себя. Не нужно ломать свой характер. Ты остаешься прежним, но ты живешь вот в каких-то возвышенных моментах. И последнее, любовь – это его сердце. Это Божье сердце. Обратите внимание, проходя только таким путем, мы действительно познаем настоящего живого Бога, который именно так нас и возлюбил. Я хочу задать вам вопрос, братья и сестры, и на него сразу быстренько ответить. Что лично для вас сделал Христос? Первое, Он нас создал, это естественно. Второе, Он нас простил. Третье, омыл, очистил, оправдал. Что еще Бог сделал? Бог продолжает заботиться о нас сегодня. Бог продолжает учить нас сегодня, Он это делает. И вот теперь обратите внимание, Христос нас возлюбил и сделал что? Омыл, очистил, оправдал, защитил. Он учит, Он заботится сегодня. Когда Он говорит: я хочу, чтобы вы любили также других людей. Подумайте теперь, как нам нужно поступать и что нам нужно делать. Защищать других людей, оправдывать их, заботиться о них, учить их, прощать этих людей. Вот это эталон Божьего отношения друг к другу. Но нам очень часто, нам гораздо проще осуждать человека, не простить его. Нам гораздо проще держать человека на расстоянии, на дистанции. Гораздо проще не вмешиваться и не защищать человека. Это очень простая позиция, которая основана на себялюбии, на эгоизме и так далее. И вот здесь у меня вопрос к вам, каждому из вас и лично от себе. Вы действительно растете духовно? Когда меняется отношение, когда меняется характер, меняется все внутри нас. Или мы просто возрастаем в познании, мы возрастаем в каких-то определенных моментах, может быть, даже в чтении Библии, но это не приносит качественного результата. Вопрос почему? Может быть, пора сесть за руль и поймать попутчика, который сядет рядом с нами, и тогда действительно ваша жизнь изменится. Божья любовь, она удивительна. Потому что Он отдал жизнь за недостойных, за тех, кто даже не хотел. Вы понимаете, что Бог завоевал каждого из вас? Он это сделал. Он не просто тебе сказал: слушай, взойди на ковчег, ты увидел, как классно на ковчеге, и вошел в него. Многих Бог затаскивает на ковчег, спасает. Ко многим Он стучится не один год, не один день, не один раз. Кому-то Он продолжает всю жизнь отвечать на молитвы, лишь бы только для того, чтобы человек открыл глаза и увидел это. Рома рассказывал, как всю жизнь у него работала молитва «Отче наш». Вопрос почему? Потому что Бог хотел спасти его. Бог встречал невзаимность очень часто, очень много, постоянно. Но Он любит и продолжает это делать. И вот сегодняшний вопрос, братья и сестры, каждому из нас. Каким будет наш ответ на его любовь? Бог говорит: люби меня всем сердцем, и точно так же возлюби ближнего. Подумайте в сердце своем, братья и сестры, растем ли мы духовно? Или мы просто растем в каких-то знаниях, мы растем качественно, может быть, мы даже растем морально, Меняется, может быть, даже наш стиль речи, но не меняется сердце. Это очень важные моменты, братья и сестры, и они принципиальны. Потому что без Божьей любви, без того, чтобы сесть за руль, наша жизнь не имеет смысла. В нашем христианстве оно теряет огонь. Бог говорит, холоден или горяч, извергну тебя из уст моих. Задумайтесь сегодня об этом, братья и сестры, задумайтесь о своем отношении к людям, задумайтесь о своем отношении друг к другу, о своем отношении к Богу и о том, как Бог безмерно, безгранично любит каждого из нас. Если здесь люди, если здесь есть люди, которые еще не покаялись и не ответили Богу взаимностью, сделайте это сегодня. Сделайте это сегодня, потому что каждый из вас нуждается в этом очень сильно. Я хочу призвать вас к молитве, чтобы вы молились сегодня. И, знаете, подумайте сегодня о тех людях, которые окружают вас. Которые окружают вас дома, в вашей семье, у вас на работе, может быть, где-то еще, может быть, где-то вы учитесь вместе с ними. Подумайте о ваших отношениях к ним. Подумайте о тех людях, которым вам сложно любить. Которые надоели, может быть, вам. Которые неудобные, сложные, простые. Подумайте об отношениях к этим людям. Задумайтесь и, наконец, возьмите руль в свои руки. Христос, Он останется, Он никуда не денется, Он будет рядом с вами. Но тогда ваша жизнь, она потечет по-новому. Аминь.